эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цханвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. На столе переговоров окончательный вариант документа, который должен, если не положить конец затяжному политическому кризису в Грузии, то дать шанс процессу нормализации.
Мы ожидаем от оппозиции компромисса, который отвечает интересам всего общества и прежде всего оппозиции. Так что давайте посмотрим на сегодняшнюю встречу. Я думаю, она поможет нам сблизить позиции.
Активисты за антикоррупционные законы заявили, что в случае непринятия поправок к закону на ближайшем заседании сессии абхазского парламента оставляют за собой право на проведение митинга.
Мы заявляем, что в случае непринятия этого закона на ближайшей сессии мы оставляем за собой право на митинг, сколько бы нас не было.
У Ахалгорского района новый глава Владимир Гукеев. Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Их представит моя коллега Кэти Бачуришвили.
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет вести диалог с президентом США Джо Байденом онлайн в прямом эфире, сообщает «Коммерсант». Он сказал, что готов поговорить с ним 19 или 21 марта, так как на выходных едет в тайгу. «Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения. Я сейчас подумал вот о чем. Прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», сказал Путин на пресс-подходе. Президент России отметил, что он мог бы обсудить с Джо Байденом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов и другие проблемы, с которыми сталкивается человечество. Ранее в четверг президент России Владимир Путин на слова американского коллеги о нем в интервью телеканалу ABC ответил фразой «Кто как обзывается, тот так и называется». Об этом он сказал во время встречи с представителями общественности аннексированного Крыма.
Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы, я желаю ему здоровья». Говорю это без иронии, без шуток.
Телеканал ABC 17 марта опубликовал выдержки из интервью Джо Байдена журналисту Джорджу Стефанопулосу. В частности, во время разговора о Путине в контексте доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США журналист спросил: «Итак, вы знаете Владимира Путина? Вы думаете, он убийца?» «Да», — ответил Байден. Президент США рассказал о телефонном разговоре с Путиным в январе этого года. Он заявил, что предупредил Путина о возможных последствиях в случае, если российское вмешательство подтвердится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Байдена очень плохими и сказал, что президент США однозначно не хочет налаживать отношения с Россией. По его словам, подобного прецедента не было в истории дипломатических отношений России и США. Управление национальной разведки США ранее опубликовало отчет, где говорится, что российские власти во время президентских выборов в США в 2020 году организовали кампанию по очернению Байдена. Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с лидером оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. «На встрече мы зафиксировали, что наилучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации являются внеочередные парламентские выборы. С учетом обсуждений с президентом Армении Арменом Саркисяном, фракцией «Мойш Шаг», руководителем фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, внеочередные выборы в стране пройдут 20 июня, написал Пашинян. Отметим, что Эдмон Марукян сообщил, что провел телефонный разговор с Пашиняном и сказал, что для его партии проведение выборов 20 июня приемлемо. Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская призвала граждан страны проголосовать за переговоры оппозиции с действующей властью. Сегодня она выступила со специальным видеообращением в YouTube. По словам политика, представители правящего режима должны провести переговоры при международном посредничестве. Тихановская уверена, что любое развитие ситуации в стране в конечном итоге приведет к переговорам. Перед началом возможного диалога она предложила поддержать оппозицию новой волной протестов, на которую у Минска не должно хватить денег и сил. По утверждению Тихановской, сторонники фактического главы государства Александра Лукашенко также разочаровываются в нем. По ее словам, переговоры поддерживают ООН и ОБСЕ, которые готовы предоставить площадку для диалога.
Эхо Кавказа. Новости.
В Великобритании более 25 миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Таких результатов им удалось добиться спустя 100 дней после того, как первый житель страны получил прививку. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это невероятным достижением, позволяющим, по его словам, осторожно открыть общество. Введение вакцины в Соединенном Королевстве стартовало 8 декабря. Как и в остальных странах Запада, в Британии очередность получения вакцины определяется степенью уязвимости. В первую очередь уколы сделали пожилым, людям из группы риска, а также медикам, и только потом перешли к представителям более молодого поколения. В настоящее время 25 миллионов британцев получили первые дозы Pfizer либо AstraZeneca, а свыше 1,5 миллиона человек – обе дозы.
Спасибо. Новости представила Кетти Бачеришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Миссия спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Дэниэльсона, судя по всему, близится к развязке. Представители практически всего грузинского политического сектора уже несколько часов обсуждают итоговый документ. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
На столе переговоров окончательный вариант документа, который должен, если не положить конец затяжному политическому кризису в стране, то дать шанс процессу нормализации. Как отмечают в оппозиции, на сегодняшней встрече, которая с небольшими перерывами проходила с 3 часов дня, обсуждается проект соглашения, созданного совместно представителями Евросоюза и США, выступающими посредниками на переговорах. Документ содержит все проблемные пункты: вопрос политзаключенных, досрочных выборов, избирательной и судебной реформы, а также вопрос распределения власти или участия оппозиции в развитии страны. В процессе модераторы выслушивали доводы сторон, а затем на основе соответствия аргументов заключением Венецианской комиссии или статей грузинской конституции вносили поправки в итоговый вариант документа. Один из участников процесса переговоров, лидер стратегии Агмашинебели Георгий Вашадзе, перед встречей высказал мнение, что сегодняшние переговоры все же не будут окончательными, но стороны постараются максимально сблизить позиции.
Думаю, договоренность обязательно будет достигнута. Переговоры сложные и непростые. У нас разные позиции по многим вопросам, но функция модератора – согласовать эти позиции.
Партия власти со своей стороны настаивает, что парламентские выборы прошли в свободной и справедливой конкурентной среде, что подтверждают и международные партнеры. В качестве примера председатель грузинской мечты Ракли Кубахидзе привел заявление главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, отметив, что подобная позиция Евросоюза огорчает и раздражает оппозицию, потому что ставит ее в гораздо более слабое положение, чем она была даже 2-3 месяца назад. Когда выборы свободные и конкурентные, оппозиция не входит в парламент, этот кризис искусственный, считает Кубахидзе. Грузинская мечта заявляет, что уже сделали все, что могли, и теперь ожидают встречных шагов со стороны оппозиции. Об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Мы ожидаем от оппозиции компромисса, который отвечает интересам всего общества и прежде всего оппозиции. Так что давайте посмотрим на сегодняшнюю встречу. Я думаю, она поможет нам сблизить позиции.
Тем не менее, судя по тону представителей Единого национального движения Акакия Миннашвили, сегодняшние переговоры должны были быть очень жаркими. ЕНД продолжает настаивать на том, что первым шагом в выходе из политического кризиса должно стать освобождение лидера партии Ники Мелия и Георгия Руру, о которых оппозиция называет политическими заключенными. Поэтому говорить об окончательном соглашении пока, видимо, преждевременно. На какой именно компромисс пошли стороны, станет известно в ближайшее время. По итогам подписания документа намечена пресс-конференция с участием всех сторон. Спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон завтра намерен покинуть Грузию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили и его кабинет министров считают успешными итоги трехдневного визита в Брюссель, в ходе которого глава правительства грузинской мечты провел встречи в структурах ЕС и НАТО. Однако оппоненты власти считают успех мнимым, никак не сближающим Тбилиси с Брюсселем. В ситуации разбиралась Мзия Парисишвили.
Оценивая свой визит в Брюссель, премьер-министр Иракли Гарибашвили трижды назвал его очень успешным. Он распределил успехи по итогам встреч в Евросовете, в Европарламенте и в штаб-квартире НАТО. Последняя встреча завершилась поздно вечером.
Наш визит в штаб-квартиру НАТО был очень успешным. Еще раз был подытожен тот прогресс, которого мы все вместе достигли за последние годы в сферах обороны и безопасности.
При этом премьер-министр не стал раскрывать детали тех тяжелых дискуссий, о которых после встречи с ним говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Там же генсек призвал премьер-министра вести диалог с оппозицией. На этот счет Иракли Гарибашвили и сегодня заявил, что рассчитывает на конструктивную часть оппозиции, которая согласится войти в парламент.
Я, конечно же, не имею в виду Саакашвили, его радикальные идеи и умыслы.
Еще накануне, находясь в Брюсселе, премьер-министр, основанную президентом Михаилом Саакашвили партию нацдвижения, исключил из конструктивной части оппозиции. И это несмотря на то, что в Брюсселе премьер-министру четко дали понять, что там не могут не беспокоиться по поводу штурма офиса крупнейшей оппозиционной партии и задержания его лидера Ники Мелия. Представители власти политический кризис, возникший после прошлогодних парламентских выборов, считают искусственным и кивают на безответственность оппозиции. Тем самым, судя по сегодняшним словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, оппозиция препятствует евроатлантическим перспективам Грузии. В НАТО не принимают страну, которой оппозиция объявляет бойкот легитимно избранному парламенту, заявил сегодня министр Давид Залкалиани. По его же словам, правительство следует всем рекомендациям Евросоюза и НАТО, за что и заслужило позитивные оценки. Министр иностранных дел эту встречу выделил особо, сказав, что такой позитивной оценки по итогам 6-го заседания Совета по ассоциации Грузии с Евросоюзом никогда не было.
Важен и тот факт, что в декларации есть оценки проведенных в октябре прошлого года выборов. Там еще раз подчеркнуто, что выборы были конкурентными, свободными, были защищены все фундаментальные права. ЕС также позитивно оценивает предпринимаемые грузинскими властями шаги для осуществления рекомендаций ОБСЕ по реформе избирательной системы. У нас уже есть конкретный результат. Соответствующий законопроект уже разработан.
Упомянутый Давидом Залкалиани законопроект в парламенте был инициирован в начале марта, однако оппоненты власти и профильные НПО не уверены, что эти поправки в избирательный кодекс притворятся в жизнь должным образом, и в них уже проскальзывают пункты, которые вновь дают преимущество правящей силе. С грузинскими властями по поводу успешности визита в Брюссель поспорил бы знаток протокольных и кулуарных правил евроструктур Фануч Хиквадзе, менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия». Он обратил внимание на то, что премьер-министр и его команда обходят стороной тот факт, что указанные ими итоговые документы Евросовета совместные. Это означает, что текст был согласован с представителями грузинских властей и учтено их мнение. Тем более, что в Брюсселе в таких документах не принято отражать всю остроту проблем. О них говорят при личных встречах за закрытыми дверями. А то, что на этих встречах могли быть неприятные премьер-министру разговоры, Вануч Хиквадзе предполагает на то том основании, что Ираклию Гарибашвили в ходе визита три раза пришлось встретиться с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Спецпосланник Мишеля Кристиан Даниэльсен уже неделю пытается в Тбилиси помочь властям и оппозиции преодолеть разногласия и непримиримость. Не стоит забывать и острую критику европарламентариев, а также оценочный документ Евросовета по исполнению Грузии обязательств по договору об ассоциации. Суммируя все это, Вано Чхиквадзе не разделяет пафос премьер-министра Гарибашвили, утверждающего, что этот визит укрепил грузинскую мечту в намерении внести заявку на членство Грузии в Евросоюз к концу избирательного срока в 2024. Технически это можно сделать и завтра, продолжает Вано Чхиквадзе.
Вопрос в том, что из себя будет представлять на момент заявки сама страна. Не думаю, что она, как уверяют лидеры, встретит это время с выпрямленной спиной. Без разрешения политического кризиса и поляризации ситуация только усугубится. Система правосудия разрушена. Независимого суда не существует. Коррупция набирает обороты. Очень много вопросов в сфере защиты прав человека. А это так называемые копенгагенские критерии, которым должны удовлетворять страны, желающие войти в ЕС.
А с учетом всего этого, по мнению Вано Чхиквадзе, дорога Тбилиси-Брюссель может оказаться еще длиннее, чем казалось изначально. Это касается и перспектив вхождения Грузии в НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. На сегодняшнем собрании в Сухуми участники инициативной группы, выступающие за вступление в силу закона о декларировании доходов государственными служащими и депутатами, заявили, что в случае непринятия соответствующих поправок к закону на ближайшем заседании сессии парламента самопровозглашенной республики оставляют за собой право на проведение митинга. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялось собрание участников инициативной группы, выступающей за ратификацию статьи 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции и принятие закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Они обсудили обескураживающую ситуацию, которая возникла после того, как в пятницу 12 марта депутаты парламента Абхазии 17 голосами поддержали поправки к закону, позволявшие ему немедленно вступить в действие. Один воздержался, а 10 в нарушение регламента просто не стали нажимать кнопки. В результате законопроект не прошел во втором окончательном чтении. Не хватило одного голоса «за». Общественно-политический деятель и прозаик Астамур Какалия, который вел собрание, выступление с трибуны сказал:
«Мы уже где-то 9-й год на разного рода встречах слышим следующую такую вот фразу. Да мы не боимся этого закона о декларировании, мы готовы декларировать собственность. И вот они все боятся, что этот закон не сработает. Как же разрешить наш спор? Мы предлагаем политикам, которые заявили желание декларировать свою собственность, задекларировать источники доходов свои и своей семьи полностью, указать источники поступлений денег и указать активы, которые на эти деньги приобретены. Мы предлагаем следующий эксперимент. Пусть они два актива любых подлежащих декларации не укажут в декларации. Мы вывесим их декларации на сайте нашей группы за статью и конкурс. И можем обещать, что в течение 30 дней мы им предоставим данные о тех активах, которые они забыли сознательно упомянуть. Эксперимент абсолютно безопасный. Закон все еще не вступил в силу, и человек не будет уволен».
Немалую часть своего выступления он посвятил размышлениям о том, что же произошло в парламенте, где, казалось бы, после годичной затяжки со вступлением закона в действие из-за ожидания закона о госслужбе, был найден выход – принятие к нему поправок.
«Мы хотим обратиться персонально к депутатам. На сегодняшнюю встречу изъявили желание присутствовать часть депутатов, а потом сообщили нам, что вот, ну, как бы, чтобы, я как понял, чтобы коллеги не обиделись, они не смогут прийти. Интересно, а они не боятся, что на них обидятся избиратели, тысячи избирателей?
представитель. Я глубоко возмущен тем фактом, что депутат, я вот вчера читал интервью депутатов, которые не проголосовали ни за, ни против, ни воздержался. Очень уважаемый мной человек, депутат от нашего района, Ахрабухба, в интервью говорит, что я обратил внимание на совет представителя президента в парламенте и поэтому не проголосовал за вступление закона в силу. Я очень хорошо к этому человеку отношусь. Он наипорядочнейший человек. Но у меня такой призыв. Ахра, уважаемый, вы не депутат, избранный администрацией президента, а депутат, избранный от маяка. Маяксы все как один хотят, чтобы вы нажали кнопку за вступление закона в силу. Я удивлен позицией Левона Галустяна, уважаемого. О существовании этого закона Левон, уважаемый, узнал в 2012 году. Обсуждали в 2012 году на маяке. И он также говорит, что я послушал совет представителя президента и вот не проголосовал. Дальше я удивлен представителям президента в парламенте. Я уверен, это не ее вина личная. И это не ее идея. По сути, получается, что наш президент против вступления в силу закона сейчас. Наш президент присутствовал на этих встречах. Он сидел вот здесь. В 2017 году еще. Это еще до законопроекта, который мы обсуждаем. Он тогда выступал решительно за этот законопроект. Нам бы хотелось бы внести ясность, попросить действующего президента не слушать советников, советчиков. Не вступление в силу закона о декларировании подорвет не только имидж всей власти, но и доверие к президенту со стороны избирателей. Мы заявляем, что в случае непринятия этого закона на ближайшей сессии, мы оставляем за собой право на митинг, сколько бы нас не было.
В завершение своего выступления Кокале сказал, что их оппоненты в обществе пытаются представить инициативную группу какими-то изгоями, странными людьми, сект, и продолжил.
Когда секта полуграмотного чиновника, который не может указать свои активы, пытается международно признанный закон 185 странами, тысячами наших граждан представить секта, это вот то же самое, что если вот шаман в каком-нибудь племени будет смеяться над христианством, над исламом, над буддизмом.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. У Ахалгорского района новый глава. Им стал советник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимир Гулиев. Юго-осетинские эксперты связывают назначение с кадровыми перестановками в преддверии предстоящей президентской кампании. В логике кадрового решения разбирался Мурат Гукимухов.
Сначала о том, чем не угодил Виталий Мамитов. Уволенный сегодня с поста Ленингорского района Виталий Мамитов был назначен на эту должность 18 марта 2019 года, то есть ровно два года назад. До этого назначения он служил в местном отделении милиции, а последний год руководил Ленингорским МЧС. За Виталием Мамитовым, как тогда, так и сейчас, никакой группы влияния не стояло. Он как бы сам по себе. Простой цхинвальский парень, занимался боксом, много читает. Поэтому и назначение его на пост главы района осталось загадкой. Виталий Мамитов известен как искренний сторонник Анатолия Бибилова. Быть может, все дело в этом, быть может, Анатолий Ильич оценил такое к себе отношение. Почему бы и нет? Но на посту главы района Виталий Мамитов разочаровал всех. Он разочаровал местную коррумпированную бюрократию, потому что сам денег не крал и взяток не брал. Отказывался даже от годовых премиальных. По его распоряжению их делили между собой подчиненные. Разочаровал он и тех, кто надеялся на какие-то перемены к лучшему в районе. Потому что эти люди рассчитывали на большее, чем на незапятнанную репутацию начальника. Но оказалось, возможности главы района весьма ограничены. В районе заправляют силовики, деятели от партии власти. За каждым вороватым руководителем влиятельные покровители в Цхинвале. Так называемое профильное или ведомственное начальство. Как шутят в районе, среди чиновников нет такого негодяя, за которого не вступились бы сразу три министра. Власти Мамитова на многое не хватило. Хотя надо отдать ему должное. Он сопротивлялся системе, но по большому счету поломал только те схемы, в которых требовалось его личное участие как главы администрации. Зато поссорился с местными единоосами, нажил себе кучу недоброжелателей. В то же время он так и не стал чиновником, почти не проводил заседаний, считал это занятие бессмысленным. Нечасто баловал здание администрации своим присутствием. За должность не держался. Первое заявление об уходе написал в конце лета прошлого года, второе в январе. В районе ходили слухи, будто он хочет быть ближе к родителям, чтобы больше уделять им внимания. В свою очередь, его подчиненные просто не могли дождаться, когда маме его уберут. Слухи о скором назначении Владимира Гулиева на пост главы Ленингорского района начали ходить по коридорам районной администрации примерно с ноября прошлого года. Сначала говорили, будто бы он будет назначен с нового года. Потом перенесли его приезд на 1 февраля. И, наконец, дождались. На смену Виталию Мамитову приходит человек совершенно иного склада. Будь он рыцарем, на его щите мог бы красоваться лозунг «Живи сам и дай жить другим». Неконфликтный, предприимчивый и в то же время аккуратный, если не сказать осторожный в финансовых вопросах. По уверениям местных источников, во многом благодаря его стараниям на посту первого заместителя главы района изменилась ситуация с пропусками. Их, наконец, массово стали выдавать населению района. Это сняло напряжение в обществе. Вместе с тем, так совпало, с этого же времени и неофициальная такса за один пропуск достигла 15 тысяч рублей. Теперь почему именно Владимир Гулиев? С одной стороны, он действительно знает район. В Ленингоре он начал работать в 2013 году в должности заместителя директора управления по восстановлению объектов жилого фонда. С 2014 по 2019 год первый заместитель главы администрации. С 2019 до назначения главы района государственного Государственный советник президента Южной Осетии по Ленингорскому району. Судя по всему, эта должность была создана специально под него. Согласитесь, не часто так бывает, особенно в отношении товарищей, занимавших до этого невеликий пост. Такое внимание к персоне, как и его назначение главой района, местные эксперты связывают с его братом Василием Гулиевым, заместителем руководителя КГБ Южной Осетии. Тут и инсайдерской информации не нужно. В маленькой республике просто невозможно не связывать такие вещи между собой. Как невозможно не заметить и растущее в республике влияние КГБ. В марте 2019 года президент назначил главой администрации Дзаусского района кадрового сотрудника КГБ Андрея Джиоева, а в октябре этого же года главой Знаурского района был назначен Сослан Хубаев, кадровый чекист, который незадолго до назначения возглавлял отделение КГБ в этом же районе. Ну и, наконец, в чем смысл этого назначения, кроме укрепления позиций КГБ или укрепления позиций президента за счет такого повышенного внимания к комитету. Наверное, все-таки это подготовка района к выборам. Бибилов здесь еще ни разу не выигрывал. Правда, после последних выборов здесь многое изменилось. Значительная часть протестного электората под давлением административных ограничений вынуждена была уехать в Грузию. В любом случае, здесь нужен человек ловкий, умеющий договариваться с людьми. Человек, который со всеми поладит и подготовит район к единодушному голосованию. Согласитесь, иршистый бессеребренник для этого не годится. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш цхановальский корреспондент Зарина Санакоева.
На этой неделе, 18 марта, исполнилось 30 лет со дня Ерецкой трагедии. Газета «Южная Осетия» публикует комментарий прокуратуры «Южная Осетия» о расследовании дела. 18 марта 1991 года около 12 часов грузинские экстремисты в селе Эрец Цхинвальского района остановили военную машину марки ЗИЛ-131, управляемую военнослужащими советской армии, которые дислоцировались в городе Цхинвал. В кузове автомашины находились мирные жители, преимущественно из селения Нитменис, Сакхар и Коркула, которые направлялись в город Цхинвал. Грузинские неформалы высадили насильно из машины 12 лиц мужского пола осетинской национальности и повели их к красному карьеру, расположенному возле села Эрет. Жестоко избивали и пытали их, после чего выкопали большую яму и заживо захоронили их в данном месте, отмечено в деле. Тогда же, в 1991 году, начальник штаба следственной группы прокуратуры СССР Черенко направил уголовное дело для организации дальнейшего расследования горийскому межрайонному прокурору Кекенадзе. После этого, по словам представителя прокуратуры, уголовное дело номер 939117 так и не было возвращено в прокуратуру Южной Осетии. Повторно уголовное дело было возбуждено в 2011 году. В ходе расследования были установлены исполнители преступления. Это жители села Эрит Кристисиашвили Шота Георгиевич, Кристисиашвили Гия Гургенович и Кристисиашвили Горген Георгиевич, которые были объявлены в международный розыск, отметила пресс-служба прокуратуры. Однако спустя году было вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением местонахождения обвиняемых. Газета «Республика» пишет об общественной дискуссии о месте и роли диалекта в осетинском языке. Поводом стало предложение, прозвучавшее в парламенте Северной Осетии. Все началось с инициативы внесения изменений в статью Конституции, где говорится о языках. Пункт 2 статьи 15 гласит: «Осетинский язык, иронский и дегорский диалекты являются основой национального самосознания осетинского народа». Депутаты от партии «Патриоты России» предложили исключить упоминание о дегорском диалекте, так как, по их мнению, это вносит ненужный раскол в общество. Парламентарии в итоге не поддержали это предложение, но обсуждение выплеснулось за стены законодательного органа и всерьез всколыхнуло осетинское общество. Автор «Республики» обращает внимание на некую анонимную запись, которая распространяется в сети WhatsApp, на которой мужчина оскорбляет представителей южной ветви осетинского народа. Себя он называет дегорцем, и каждое его слово сквозит ненавистью к соплеменникам на юге, пишет автор. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Кетти Бачуришвили.
В эти минуты в Тбилиси представители оппозиционных партий и правящей партии «Грузинская мечта» в представительстве ЕС пока еще не завершили переговоры по обсуждению выхода из политического кризиса. Медиатором встречи, как и накануне, выступает Кристиан Даниэльсон, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, который представил сторонам план по выходу из кризиса. Как пишет «Новости Грузия», после вчерашней встречи лидеры оппозиции в основном называли дискуссию трудной, а председатель правящей партии Иракли Кобахидзе, напротив, сказал, что все идет хорошо. Задача диалога — прийти к соглашению, и на встрече рассматривается все. Есть много идей, и мы надеемся, что процесс завершится успешно, сказал сегодня перед встречей Кобахидзе. Думаю, этот день станет решающим, так как мы продолжим разговор. Вчера был непростой день, но сегодня мы должны пройти принципиальные вопросы и пройти на тот уровень, где договориться труднее, отметил перед встречей лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе. В городе Ахалцихе в клинике Имеды после прививки от коронавируса впала в кому медсестра, женщина в возрасте до 30 лет. Об этом сообщает местное новостное агентство «Самхрет Искарипче». Женщина находится в тяжелом состоянии, она переведена в реанимационное отделение. По словам врачей, медсестре стало плохо через 15 минут после того, как ей сделали прививку препаратом AstraZeneca. Узнав о случившемся, родственники медсестры пытались устроить в клинике драку. Они разбили несколько окон. На месте мобилизована полиция, пишет «Новости Грузия». Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. В первую очередь вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска. Сегодня от COVID-19 вакцинировалась и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она получила первую дозу вакцины от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил в Ахалгоре нового главу районной администрации Владимира Гулиева. Ранее эту должность занимал Виталий Мамитов. Как сообщает агентство РЭС, указы об освобождении Мамитова и назначении Гулиева подписаны сегодня. Владимир Гулиев в 2014-2019 годах был в Ахалгоре заместителем главы администрации. С 2019 года занимал должность государственного советника Юго-Осетии. Президента. В Москве с рабочим визитом находится исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, в ближайшие дни с участием Владимира Делба пройдут встречи в Министерстве финансов России.
Спасибо. С новостями была Кетти Бачуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Первый случай серьезных осложнений, вызванных прививкой от коронавируса, произошел в Грузии. По предварительной информации, у медсестры из Ахалтихи вскоре после введения препарата AstraZeneca развился анафилактический шок. Власти рассматривают возможность временной приостановки процесса вакцинации. Тему продолжит Анастасия Славинская.
27-летняя медсестра Мегги Бакрадзе привилась в Ахалцистской клинике Имеди сегодня в полдень. После дала интервью телекомпаниям, в котором говорила о том, что побочные эффекты могут дать самые разные препараты, и призвала своих коллег последовать ее примеру. Примерно через полчаса после этого медсестре, как говорят в Центре по контролю над заболеваниями, стало плохо.
Мы пока не знаем, была ли это аллергическая реакция или реакция другого типа. Впрочем, судя по предварительным оценкам врачей, они говорят, что это было похоже на анафилактическую реакцию. Женщине на месте была оказана неотложная помощь. Реакцию снять не удалось, и ее перевели в реанимационное отделение. Состояние больной быстро ухудшилось, и возникла необходимость в интубации. Ее перевели на искусственное дыхание. Сейчас на месте находится бригада катастроф. Пациентка будет эвакуирована в Тбилиси.
Заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкралидзе в ходе чрезвычайного брифинга. По его словам, медсестра регулярно прививалась от гриппа и не указывала в своей анкете какой-либо информации относительно аллергии. В Минздраве заявляют, что специалисты уже приступили к изучению случая. В ведомстве не исключают, что до выяснения обстоятельств вакцинация в стране может быть временно приостановлена. Предположительно, решение будет принято сегодня поздно вечером, говорит заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Стандартно, когда происходит предположительная побочная реакция, если речь идет о тяжелой побочной реакции, а в этом случае мы имеем дело именно с такой, поскольку за ней последовала госпитализация и понадобилось реанимационное лечение. До тех пор, пока случай не будет изучен и не будет установлена причинно-следственная связь, экспертная группа обсудит возможность приостановления процесса вакцинации на определенный период. Сказала Тамар Габуня. Анафилактический шок, другими словами, аллергическая реакция немедленного типа, это одно из наиболее опасных и в то же время редких осложнений, которые могут развиться после прививки. По словам Амирана Гамкралидзе, в отличие от календарных вакцин, у вакцин от коронавируса побочных эффектов больше. Но, как правило, это повышенная температура, боль в мышцах и прочее. Анафилактические реакции относительно редки. Так, по данным Центра по контролю над заболеваниями, в Великобритании из привитых препаратом AstraZeneca 5 миллионов человек, анафилактический шок развился у 41. В Германии эта реакция проявилась у 3 человек из 363 тысяч вакцинированных AstraZeneca и у 63 из 5 миллионов 387 тысяч привитых Pfizer.
Среди всех вакцинированных в европейских странах, а это около 60 миллионов человек, побочные реакции были описаны в 16,8% случаев. Но я подчеркиваю, ни одного летального случая не было.
Заявил Гамкралидзе. В Грузии на четвертый день с начала вакцинации всего было привито 3365 человек. Среди них президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она вакцинировалась сегодня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Аварии и отключения абхазских потребителей от электроэнергии стали практически постоянными, равно как и борьба с майнерами криптовалют в попытке снизить нагрузку на энергосети. Ее удалось сократить на 1,5 миллиона киловатт-часов. Но этого недостаточно, чтобы уложиться в выделенный Россией лимит. О затяжном кризисе в самопровозглашенной республике расскажет наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Население Абхазии продолжает жить в условиях постоянного энергетического кризиса. Только за последнюю неделю случились 3 крупных аварии. Ремонтные работы пришлось проводить на 2 подстанциях и на высоковольтной линии Калдахвара. Значительная часть Гудаутского и Гулрипшского районов была обесточена. В Гудауте, Гулрипше и Агудзире при весьма низкой температуре всю ночь не было света. Периодические отключения электроэнергии случаются в разных районах Сухума, в Новом Афоне и в других местах Абхазии практически ежедневно. Руководитель пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия говорит, что отключения в настоящее время проводятся не по графику. Потребители обесточивают только в случае аварии и при перегрузках сетей. Власти объясняют все проблемы деятельностью майнеров, которые наводнили республику криптофирмами и зарабатывают на добыче криптовалюты. По их расчетам, потребление электроэнергии выросло почти на 30%, и энергетическая сеть не выдерживает таких нагрузок. Причем эта деятельность считается незаконной. Фирмы подключены к энергосетям нелегально, без соответствующего разрешения госкомпании «Черноморэнерго». В декабре прошлого года правительство запретило добычу криптовалюты до 1 июня этого года. По словам Алхаса Гагулия, при отключении криптоферм оборудование мелкими партиями расходится по домам, и бороться с майнингом становится намного труднее.
Работа продолжается. Наши сотрудники выезжают на места, отключают найденные фермы. В настоящее время крупные фермы отключены, но возникает другая проблема. При отключении крупной фермы оборудование с них растаскивается по домам, по частным владениям, и по 5, по 10 штук. И с этим бороться гораздо сложнее.
Есть ли у вас какая-то оценка, сколько было отключено?
Говорить об абсолютных цифрах сложно. Потому что мы можем привести конкретное число отключенных ферм, но когда впоследствии оборудование с этих ферм уходит в частное владение, то ситуация может и не меняться, да, сильно.
Какие-нибудь санкции вы применяете к владельцам криптоферм?
В законодательном плане, естественно, это наша слабая сторона, потому что мы не можем заходить в частные владения. Мы только отключаем электротехническое оборудование, трансформаторы, провода. Само оборудование для майнинга, мы не имеем права. Каждый выезд, каждое отключение составляется акт и передается уже в силовые ведомства.
Ситуация осложняется тем, что с 24 января этого года остановлена на ремонт Ингургэс, главный и практически единственный источник электроэнергии для Абхазии. До момента восстановления работы Ингургэс Абхазии выделено Россией 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Чтобы не выходить за лимит, суточное потребление не должно превышать 8,3 миллионов киловатт-часов. Борьба с майнерами ведется уже несколько месяцев, но суточное потребление остается большим. Так, в январе 2021 года оно составляло почти 12 миллионов киловатт-часов в сутки. Алхаз Гагулия пояснил, что в настоящее время его удалось понизить до 10,3 миллионов киловатт-часов. При таком потреблении Абхазия не укладывается в лимит, который выделила Россия на переток.
На данный момент среднесуточное потребление порядка 10,3 миллионов киловатт-часов. До 10 мая у нас переток. Естественно, в лимит 800 миллионов киловатт-час мы не укладываемся. Но в этом направлении будет работа по снижению потребления. Надеемся, что будет и более теплое время, значит, придет. Ситуация какая? 190 миллионов дефицит. Значит, это по прогнозам. На 10 мая он будет таким. Так как у нас есть определенные параметры, да, такое потребление у нас.
А чем это чревато?
Если ситуация будет сохраняться в подобном режиме, то это чревато для нас введением определенных ограничений.
Главной задачей госкомпании «Черноморэнерго» остается снижение потребления и по возможности безаварийное прохождение пиковых нагрузок. В таких условиях говорить о развитии отрасли не приходится, считает Гагулия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Информация о начале оползневых процессов в одном из районов Тбилиси вызвала широкий общественный резонанс. Часть специалистов считает, что они спровоцированы работами по месту прокладки новой дороги. По предварительным оценкам, опасность схода оползня в скором времени более чем реальна. Городской мэрии предлагают дождаться оценок экспертов из-за рубежа. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Кадры с огромной трещиной на склоне холма, зафиксированной дроном возле нового офиса TBC банка, транслируют сегодня все грузинские телеканалы. Людей это напугало, можно понять. Еще свежи воспоминания лета 2015 года, когда масштабный оползень пригороде столицы поначалу закупорил речку Вере, а затем с удвоенной энергией обрушился на город. Это привело к многочисленным человеческим жертвам, а материальный ущерб превысил 100 миллионов долларов. Съемку с воздуха гражданские активисты провели вчера после того, как мэры заявили, что движение по дороге, которая ведет от здания Центрального оперативного управления в направлении Вашлиджвари, с 16 марта полностью перекрыто из-за просадки грунта. Съемка показала, что дело обстоит гораздо более серьезно, и это не просто банальная просадка грунта. Когда-то этот ландшафт был практически пустынным, но при прошлых властях строительные компании начали его осваивать. Последние же годы застройка приняла интенсивный характер, в связи с чем городские власти приняли решение проложить новую дорогу и обновить систему водоснабжения. Теперь сложилась непростая ситуация. Важная дорога перекрыта, возникли тяжелые пробки, а специалисты только-только начинают выяснять, чем именно обусловлена активизация оползневых процессов – вмешательством человека или естественным положением вещей. В столичной мэрии считают, что проблема проявилась недавно и обещают ее искоренить в сжатые сроки. На сегодняшнем брифинге вице-мэр Иракли Бендельяни признал наличие человеческого фактора, но затруднился назвать ответственных лиц, не предусмотревших возможности такого развития событий.
В результате деятельности последних лет на примыкающих к улице Мачавариани склонах частично активизировались оползневые процессы. Мы уже подключили соответствующие службы и специалистов к изучению этой проблемы. Со следующей недели к нам присоединятся квалифицированные специалисты из Германии. Первоочередной задачей для нас является открытие дороги с соблюдением всех норм безопасности.
Специалисты более конкретны. По мнению директора Института наук Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Теи Годуладзе, усиление оползневых процессов на улице Мачавариани и прилегающих к нему склонах было вызвано неправильно спланированными строительными работами, о чем специалисты неоднократно сообщали соответствующим инстанциям, в том числе и мэрии.
Глубина оползня составляет около 10 метров, и визуально можно наблюдать до 500 000 кубометров земли, которая уже пришла в движение. Не исключено, что в случае интенсивных ливней или сейсмических толчков оползень может сойти в направлении жилых домов и магистрали. Думаем, геологические расчеты были выполнены неправильно. Еще в 2015 году, когда мэром Тбилиси был Давид Нормани, все знали, что там была оползневая зона. Специалисты предупреждали, что вмешательство на этом склоне недопустимо, но безрезультатно.
Геолог Чичико Джанелидзе, представитель Кавказской сети экологических неправительственных организаций, утверждает, что склон состоит из слабо цементированного рыхлого материала.
До вмешательства человека равновесие в этой зоне сохранялось, но после того, как была проложена дорога и началось массовое строительство, была подрублена основа склона, что спровоцировало оползневые процессы. Ведущим компонентом разрешения на строительство является инженерно-геологический отчет. Тот, кто дал такое геологическое заключение, должен теперь нести ответственность за происходящее. Этот склон подвержен оползням и находится в нестабильном состоянии, поэтому разрешение на строительство здесь не должно было выдаваться ни в коем случае.
Подытожил специалист. В целом, по мнению экспертов, необходима срочная оценка степени угрозы для близлежащих строений со стороны компетентных людей. Оползневый процесс начался, и остановить его невозможно. Вопрос только в том, когда это произойдет, говорят специалисты. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Агентство гражданского реестра зарегистрировало бизнесмена Иосиба Ткемаладзе в качестве президента Союза регби. Его юристам удалось всего за день исправить погрешности в регистрационных документах, из-за чего ведомстве перед этим отказывались утверждать. Ткемаладзе на руководящей должности в Союзе. Впрочем, его противники считают, что погрешностей было значительно больше, чем сообщают ведомстве. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Впервые за полтора года у Союза регби Грузии официально появился президент, бизнесмен Иосип Ткемаладзе. Как и его соперник Ираклий Абусаридзе, он столкнулся с проблемой при регистрации его кандидатуры в агентстве гражданского реестра. Вчера в этом ведомстве сообщили Ткемаладзе, что из-за погрешностей в предоставленных документах не смогут завершить процесс регистрации.
Поскольку вопрос регистрации нового устава не был включен в повестку дня во время съезда, новый устав был принят с нарушением законодательства и действующего устава Союза. Для регистрации нового устава необходимо предоставить регистрационный документ.
Сказано в письменном заявлении. В ведомстве дали бизнесмену на сбор необходимой документации 30 дней. Впрочем, Ткемаладзе решил проблему за день и уже сегодня принимал поздравления от своих сторонников. Среди них член правления Союза Ия Хурцелава.
«Я давно работаю в Союзе регби, и в таком тяжелом положении объединения никогда не было. Финансовые проблемы и постоянное противостояние. Мы сможем выйти из этого кризиса с новым президентом. Мы с большой надеждой смотрим на его назначение».
Цитирует Хурцелава сайт Союза регби. Приветствует назначение Ткемаладзе и другой член правления Лексо Гугава.
Необходимо усилить внутренний чемпионат, а также детский регби. Эти и другие вызовы стоят перед новым президентом. В случае правильного менеджмента и полной мобилизации все проблемы будут решены. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время.
Новость о регистрации Ткемаладзе явно не обрадовала Ираклия Абусаридзе. Кстати, его юристы утверждают, что вопрос регистрации нового устава далеко не единственное нарушение со стороны представителей Ткемаладзе. На сегодняшней пресс-конференции адвокат Абусаридзе Давид Калдиашвили перечислил и другие.
К сожалению, государственный орган не обратил внимания на эти нарушения. В регистрационных документах должно быть нотариальное подтверждение того, что личности всех участников были проверены, и они имели право голосовать. Такой записи в документах нет. Неправильно и то, что в реестре опираются лишь на слова председателя съезда, который заявил, что съезд состоялся. Юристы должны были удостовериться и подтвердить то, что съезд был проведен законно. Кроме того, в реестре не предоставляют никому список голосовавших. А ведь в этом списке могут быть представители таких клубов, которые вовсе не принимали участие в голосовании.
Юристы Абусаридзе планируют подать жалобу в само агентство на основании перечисленных нарушений. Параллельно члены Союза регби, не признающие легитимность последних выборов, будут искать поддержки у международных организаций, говорит Ираклий Абусаридзе.
Я передал всю информацию, ссылки и видеоматериалы одному из самых больших спортивных издательств Франции. Они взяли на себя инициативу, естественно, с нашего разрешения, поговорить на эту тему с Международным советом регби. Кроме того, мы сейчас готовим жалобу, которую также направим в Международную федерацию. Был прецедент в Марокко, когда выборы президента там проходили с нарушениями. Тогда Международный совет сделал предупреждение, а когда ситуация не исправилась, дисквалифицировал страну. Мы подготовим все документы и отправимся в Ирландию, чтобы на месте провести встречи. Затем наверняка последует реакция.
Абусаридзе и его сторонники отказываются признавать легитимность последних выборов. «Мы прибегнем ко всем возможным формам протеста, чтобы сменить его», – заявил сегодня Абусаридзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама» обозреватель русской редакции «Радио Свобода» Александр Гостев о распространении влияния Кремля на Африку.
Российские военные чиновники и политтехнологи вовсю работают уже как минимум в 20 африканских странах. В первую очередь в ЦАР, Ливии, в Северном и Южном Судане, на Мадагаскаре, в Анголе, Чаде, Камеруне, Гвинее, Зимбабве и Демократической Республике Конго и еще много где. Например, последние новости о вооруженном мятеже и новой эскалации гражданской войны незадолго и сразу после президентских выборов в Центральноафриканской Республике вряд ли бы привлекли к себе столько мирового внимания, если бы в этой стране уже давно не находились военные из России. Президент России Владимир Путин, очевидно, обратил внимание на Африку как на богатый ресурсами регион, получение влияния в котором могло бы частично компенсировать недостаток финансовых и иных ресурсов в глобальном соревновании России с Западом. Речь идет, в частности, о добыче в африканских странах полезных ископаемых и поставке туда российского оружия. В конце 2019 года в России, напомню, с помпой прошел первый саммит «Россия-Африка» с участием лидеров примерно 50 африканских стран. Вот такая цифра. В 2018 году, это последние данные, Москва поставила в африканские страны вооружений на общую сумму более 2 миллиардов 36 миллионов долларов. С 2014 года Кремль заключил соглашение о военном сотрудничестве более чем с 20 государствами континента. Мировые аналитики сходятся во мнении, что сегодня для Кремля Африка приобретает все большую важность и как идеологическая площадка. Это континент, где западным странам, в первую очередь Соединенным Штатам, Россия надеется регулярно демонстрировать свои успехи в деле «возвращения», в кавычках, утраченного с распадом Советского Союза геополитического величия. Обо всем этом сегодня в нашем подкасте я беседую с давно живущим в западноафриканском государстве Сенегал российским бизнес-консультантом, африканистом и популярным блогером, офицером в отставке Сергеем Елединовым. Насколько за последние десятилетия сменился менталитет и политических элит, и вообще общество в странах континента, особенно Черной Африки, когда речь заходит о вмешательстве иностранцев в их политические, военные дела, когда они начинают играть ключевую роль в экономике и так далее?
Естественно, за этот период произошли серьезные изменения, ну, впрочем, как и во всем мире. Независимость поднялась в цене, термин «суверенность» стал трендом, да? Ну, и потом уже политические элиты большинства африканских стран уже не в состоянии принимать определенные решения без опасений какого-то социального взрыва в обществе. То есть уже полностью удовлетворить свои аппетиты за счет, скажем так, продажи родины им никто не даст. И какое-то излишнее лоббирование правительством чьих-то интересов сразу даст повод для какой-то такой серьезной консолидации оппозиционных сил. Но есть одно «но». На саммите «Россия-Африка» президент Ганы, как-то отчасти парируя президента России по определениям Африки как континента возможностей, он характеризовал Африку как континент для развития. То есть мы сейчас можем говорить, что определенное вмешательство какой-то такой внешней силы во внутренние дела, которые однозначно ведут к развитию страны, экономики, созданию рабочих мест, прозрачности государственных институтов и процедур, примирения межэтнических, межконфессиональных противоречий, создание благоприятной среды для жизни, бизнеса, которая поддерживается правительством, оно в общем случае обществом будет воспринято положительно. Естественно, если это все будет происходить без кавычек и выйдет за рамки просто каких-то, скажем, деклараций. Ну, вот, например, присутствие иностранных военных в стране, если на их штыках держится какой-то непопулярный правитель, это сразу толчок к возникновению какого-то конфликта. А вот, например, присутствие иностранных военных, создающих современную армию как неотъемлемую часть общества, как плоть и кровь от общества с иммунитетом от межэтнического и межконфессионального для защиты национальных интересов и, что сейчас важно, для борьбы с экстремизмом и сепаратизмом, это однозначно обществом будет воспринято на ура.
А сохранилась ли еще некая память о Советском Союзе-России как об альтернативном штатам Франции, Великобритании, Португалии и другим странам Запада, таком большом брате, неважно, плохом или хорошем?
Историческая память в Африке, особенно, к сожалению, на позитивные моменты, очень короткая. То есть достаточно тяжелая текущая экономическая и социальная ситуация, она заставляет африканцам жить сегодняшним днем, не увлекаясь какой-то такой мемуаристикой. На моем опыте я могу сказать, что мало кто из простых африканцев вспомнит о роли СССР в деколонизации Африки. Но с точки зрения памяти СССР, то для большинства африканцев СССР ассоциируется с Россией и достаточно в позитивном ключе. Они, не разделяя исторические периоды, видят в России какого-то такого единственного игрока, который не боится коллективного Запада, не идет у него на поводу и готов бросить вызов. Например, да, вот там португальцев из Бисау выгоняли русские. Русские боролись за независимость Анголы. И сейчас для африканского общества вот такой русский Путин – это единственный, кто может сказать «нет» Франции, США и Великобритании.
А Китай, может быть, пытается претендовать на такую роль в Африке, которую играл бывший Советский Союз?
Он претендует, естественно, и у него это получается, но только, я считаю, экономически. Потому что политически он все равно до этой роли не дотягивает. СССР был другом, старшим братом, таким добрым и сильным дядей, таким, скажем, Тонтон Жанти, да, готовым действительно помогать на относительно безвозмездных братских условиях. Но это касается областей, которые выходят за рамки каких-то коммерческих отношений. Китай, скорее, это просто такой богатый ростовщик, скорее даже барыга, скупающий ресурсы или контракты, пользуясь отсутствием у Африки денег. Китайские товары и сервис уже вот как-то напрямую ассоциируются с какой-то такой, ну, как сказать, дешевкой. Ну и потом не надо забывать, что многие из африканцев учились в России, женаты на русских. Но это говорит о какой-то определенной близости. Китай этого уровня пока еще не достиг.
Вы прослушали материал, подготовленный Александром Гостевым, обозревателем русской службы «Радио Свобода». Полную версию можно прослушать на сайте www.svoboda.org в разделе «Подкасты». Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами сегодня была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.